Знаете, есть разные времена в нашей жизни. Мудрый царь Соломон в книге Экклесиаст говорит, что есть время разбрасывать камни, когда мы что-то в своей жизни разрушаем. Есть время, чтобы строить, да, потому что порой нельзя начать что-то новое, пока ты не убрал в своей жизни что-то, то, что сегодня занимает это место нового. И сегодня, в начале этого года, я хотел бы говорить на одну такую тему, которая, я надеюсь, поможет вам и мне в этом начавшемся новом календарном 2021 году от Рождества Иисуса Христа принимать правильные решения, строить планы, которые не только наши человеческие планы, но которые максимально соответствуют Божьим планам, Божьей воле для нашей жизни. И я надеюсь, что сегодняшнее слово, оно ободрит вас находить те возможности, те пути, которые Господь хочет открыть в вашей жизни, по которым Он хочет, чтобы вы шли в этом году и, возможно, в тех обстоятельствах, которые вы сегодня проходите. И название сегодняшней проповеди такое: «Не ломись в закрытые двери». Бывало ли в вашей жизни, когда двери в вашу квартиру или двери, возможно, в помещение, где вам необходимо было работать или куда-то попасть, они по каким-то причинам были закрыты? То есть поломался замок или что-то случилось с ключом, или вы не могли попасть в эти двери? Бывали ли у вас такие ситуации? Да? Знаете, наверное, хуже всего, когда ты оказываешься за дверями, да, в закрытой квартире или в закрытом помещении, и порой не сразу соображаешь, кому можно позвонить, допустим, инструментов нету под рукой, чтобы как-то открыть этот замок, и тогда, конечно, возможно даже впустить свое сердце в панику. Но знаете, я надеюсь, что с Божьей помощью Господь поможет нам сегодня увидеть, как мы можем находить те двери, двери возможностей, двери, которые Бог открывает в вашей, в моей жизни, чтобы мы на самом деле не были теми людьми, которые оказались за закрытыми дверями или которые по каким-то причинам стоят перед закрытыми дверями и не могут туда попасть. Хочу начать сегодня с одной небольшой истории. Одна женщина работала миссионером на Ближнем Востоке. Очень многие жители этой страны знали, что она христианка. Однажды она ехала по служению, и у нее кончился бензин прямо по дороге. Кто водитель, я думаю, что вы поймете эту ситуацию. Да? До ближайшей заправки оставалось метров 400, но у нее с собой не было никакой канистры для бензина. Тогда она взяла детский горшок, она служила детям, у нее всегда в машине были там и памперсы, и всякие такие детские причиндалы. Она взяла детский горшок и пошла за бензином. Когда она вернулась к бензоколонке, к своей машине и начала заливать бензин в бак, рядом остановился шикарный лимузин, и из него высунулся один из местных шейхов-мультимиллионеров. Он с удивлением сказал: «Вы знаете, мы не разделяем ваших убеждений, но ваша вера в чудеса достойна уважения». Знаете, не всегда люди видят все картины, и они порой принимают за Божье чудо то, что, ну, возможно, чудом не является, но, в принципе, в этом есть тоже Божья помощь, Божья мудрость, которую Бог дал этой женщине. И я хотел бы начать сегодняшнюю проповедь с одной библейской истории. Она будет основная сегодня, которая лично меня впечатляет верой в Бога и в Его чудеса. Эта история могла бы не произойти, если бы человека, которого мы сейчас прочитаем, он не поверил в то, что Бог может для него открыть те двери возможностей, которые он вошел, которыми он воспользовался. И давайте мы вместе откроем первую книгу Царств, 14 главу. Первая книга Царств, 14 глава. Все, у кого есть Библии, на телефонах или бумажных, давайте мы вместе будем читать эту историю. Там написано: «В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему: „Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне“. А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился на окраине Гивы под гранатовым деревом, что в Мегроне. С ним было около 600 человек народа, Иахия, сын Ахитува, брата Иохаведа, сына Финиеса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший ефод. Народ же не знал, что Инофан пошел. Между переходами, по которым Инофан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной Бацец, а имя другой Сене. Одна скала выдавалась к северу, к Михмасу, а другая к югу, к Гиви. И сказал Инофан слуге оруженосцу своему: «Ступай! Перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец: «Делай все, что на сердце у тебя, иди, и вот я с тобою, куда тебе угодно». Знаете, все в нашей жизни происходит однажды. Однажды в нашей жизни происходит какое-то радостное событие, и мы радуемся, мы другим рассказываем о том, что в нашей жизни произошло. Однажды в нашей жизни может произойти что-то неприятное. Да? Неприятности, они происходят всегда однажды и очень неожиданно. И, естественно, неприятности нас не радуют, болезни, какие-то трудности, испытания, они редко нас побуждают прославлять Бога. В один день в нашей жизни все идет как по маслу, а в другой день, как мы говорим, все валится из рук. Знаете, в один день из-за грехов в Израиле филистимляне вторглись и оккупировали их страну. Это что-то похожее на то, что наша страна сегодня переживает. Только наша страна, она не вся оккупирована, да, оккупирована часть Востока, оккупирован Крым России. Израиль был весь оккупирован филистимлянами, чтобы вы понимали, настолько была тотальная оккупация, что у них даже не было своих кузнецов. Они не могли сами для себя даже оружие изготовить. Им нужно было, чтобы заточить свои косы, серпы или вилы, которыми там им нужно было работать в сельском хозяйстве. Им нужно было ходить к филистимским кузнецам, платить им деньги, и они им эти инструменты делали или подготавливали. И в один самый обычный день, когда ничто не предвещало каких-то особенных перемен, Инофан, сын Саула, решил не мириться с оккупацией филистимлян и выступил против них. Знаете, на первый взгляд кажется, что то, что сделал Инофан, оно как-то не обдумано. Оно, я бы сказал, по-человечески даже выглядит безумным. Два человека, да, то есть Инофан и его оруженосец, который, в принципе, где-то, может быть, даже вынужден был его сопровождать, хотя мы видим, что он это делал искренне, от всего сердца. Они выступили против отряда филистимлян. Да, они не выступили против всей армии, но они выступили против передового отряда. А те, кто хоть немножко знает о ходе ведения войны, на передовой всегда ставят самых опытных, самых сильных, самых смелых, самых способных воинов. Это те воины, которые, если нужно, они ходят в разведку в тыл врага. Это те воины, которые захватывают, среди военных языка, который может там что-то рассказать армии противника. То есть это воины-профессионалы, своего рода, современным словам, это спецназ. То есть спецназ армии, любой армии, то есть, который стоит на передовой. И Инофан, сын Саула, выступил против этого спецназа. И знаете, как я говорю, можно было бы говорить, что его поступок был необдуманным и опрометчивым, если бы не один факт. И этот факт, о котором мы только что прочитали, это его вера в Бога. В чем заключалась его вера? Он верил, что Бог не ограничен его возможностями и силами, и именно об этом он говорит вам и мне в 6 стихе. Он сказал своему слуге: «Может быть». Заметьте, он не был самоуверенным человеком. Он не был каким-то самодуром. Он допускал, что может и не быть, да? Может и не получиться. Но у его вера была такая: «Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». Заметьте, он не просто решил в одиночку выступить против врага. Он решил это сделать с Господом, и он решил это сделать с верным другом или товарищем, который его поддержал. В этом я тоже вижу такой важный принцип Писания, что когда мы что-то намереваемся делать, даже только планируем, попросите об этом у Господа, и попросите хотя бы одного брата или сестру, вашего друга, чтобы он вас в этом поддержал. Вначале в молитве, и потом поддержал, насколько он сможет вас физически. И знаете, для Господа нетрудно спасти тебя. Для Него нетрудно ответить на твои молитвы. Для Него нетрудно спасти через себя других людей. И первое откровение, которое я вижу в этой истории. В один день Господь поможет тебе. Давайте мы повернемся к своему соседу и попроповедуем ему. В один день Господь поможет тебе. Знаете, как я говорил, в один день в нашу жизнь может прийти какие-то хорошие, радостные обстоятельства. Точно так же в один день в нашу жизнь может прийти какие-то трудности, испытания. Но знаете, истина в том, что точно так же в один день Господь поможет вам и поможет мне. Знаете, единственное, что порой очень трудно для Христа, это достучаться в наше сердце, особенно когда двери в Него заперты изнутри. В один день Бог обязательно проговорит к тебе, но услышишь ли ты Его? Знаете, всегда перед тем, как что-то сделать в вашей или в моей жизни, всегда перед тем, как что-то совершить на этой земле, Библия говорит, что Бог всегда открывает своим детям, открывает тем, кто верит в Него. То есть проговаривает через обстоятельства, через людей, через свое слово. И знаете, я верю, что в один день Бог проговорит тебе касательно твоих обстоятельств, касательно, возможно, тех вызовов, с которыми ты сегодня сталкиваешься. Есть очень много вопросов, на которые вы и я хотели бы получить от Бога ответ. Правда ли, да? Особенно сейчас, возможно, в начале года много вопросов. Что делать, чего не делать, чем заниматься, а за что даже не стоит браться. И один из них я хотел бы сегодня озвучить. Он как раз касается нашего желания слушать. Боже, зачем ты дал людям уши, если они и так тебя не слушают? В 2020 году начнется пандемия коронавируса, сын мой. И что, тогда они начнут тебя слушать? Нет, но им будет за что зацепить свои маски. Знаете, я надеюсь, что мы не находимся в категории этих людей, которые только используют уши, чтобы зацепить за них маски, да, которые, в принципе, тоже служат и помогают частично защититься от той эпидемии, которая, к сожалению, пока есть в нашей стране. Надеюсь, что мы люди, которые и слушают, да, о том, что Бог нам говорит, и слышат, что Он хочет нам сказать. Хочу вас спросить, был ли Иоаннафан опрометчивым в своей вере в Бога? Был ли он опрометчивым в том, как он верил в Бога? Как вы думаете? Непонятно. Непонятно. Знаете, я верю, что Иоаннафан не был опрометчивым человеком. Это видно из истории, видно из продолжения этой истории. Знаете, возможно, не стоило так поступать, потому что мы не можем знать наверняка. Да? И Иоаннафан, когда выступал против филистимлян, он не знал наверняка, как разольются события. Он даже допускал, что может быть и негативный сценарий. Большинство из вас, скорее всего, не раз слышали выражение «береженого Бог бережет». Слышали, да, такое выражение? Да? О чем говорит это выражение? О том, что не стоит поступать как-то самонадеянно, опрометчиво, то есть делать то, что может, ты знаешь, точно принести тебе или другим людям какой-то ущерб. Знаете, как любил говорить один проповедник, на самом деле береженных Бог не бережет. У него и так забот хватает с небереженными. А береженные считаются на самообслуживание. Знаете, у Бога очень много есть людей, которых нужно оберегать от их неглупости, от их негрехов. Ну а люди береженные, слава Богу, Бог дает им мудрости, как сохранить себя в тех или иных обстоятельствах. Знаете, эта пословица, она ближе всего соотносится с заповедью Ветхого Завета. Там, где написано «Не искушай Господа Бога твоего». В 6 главе книги Второзакония, 16 стиха мы читаем. Давайте мы на время оставим нашу историю и посмотрим несколько стихов, 16 по 19 стих из книги Второзакония. Бог говорит через Моисея: «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали его в массе». Знаете, Бог даже проводит параллель. Он не говорит, что просто абстрактно не искушать. Он приводит пример того, как поступал народ израильский до этого, когда он поступал против Божьей воли, против того, что Бог им открыл. И это являлось искушением, ихним вызовом по отношению к своему Богу. И что Бог дает? Какую Бог дает вам и мне рекомендацию, чтобы мы не искушали Его? Дальше написано: «Твердо храните заповеди Господа Бога вашего, и уставы Его, и постановления, которые Он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе перед очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим. И чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь». Как различить, где мы поступаем согласно воле Божьей, а где мы искушаем Его своим непослушанием? Вот как различить? То есть какие критерии, да, на основании чего мы можем решить, что здесь мы искушаем Бога, то есть нарушаем Его Слово, Его заповеди, то, что Он, возможно, нам открыл, а здесь мы поступаем согласно Его Слову. Как различить? Как? Тут мы только что читали. Божий говорит... Он говорит: твердо храните заповеди Господа. Знаете, какие есть заповеди, да? Да? Люди даже количество знают на улице, когда мы их спрашиваем. Да? Они говорят: есть 10 заповедей. Ну, вспомнить их не могут, но, по крайней мере, количество знают, что их 10. Они могут там какие-то свои добавлять, но число они точно помнят. Да? Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его. То есть уставы — это то, что Бог как бы разъясняет относительно тех или иных вещей, как поступать, что делать, чего не делать, куда идти, куда не идти, с кем общаться, да, с кем не общаться. Это не значит, как вот я недавно прочитал одну такую шутку, есть место хорошее, да, что худые сообщества развращают добрый нрав. И мы понимаем, что это говорится о том, что не стоит как бы тесно сообщаться или иметь близкие отношения с людьми, которые не разделяют твою веру, твои убеждения, они идут против Бога, делают какие-то грехи. Потому что даже если ты сегодня верующий, ходишь в церковь, у тебя все в жизни хорошо, но когда ты близко с такими людьми, ну, как бы сообщаешься, ты попадаешь под их влияние, хочешь ты или нет. Даже если ты не соглашаешься с тем, что они делают, как они живут, как они поступают. И вот недавно я прочитал такую шутку, когда два друга встречаются, один такой полный или толстый, как мы говорим, а другой худой. И этот полный, то есть они оба ходят в церковь и говорят: дорогой брат, я больше с тобой общаться не буду. Тот говорит: почему же, мы с тобой уже столько лет дружим. Говорит: недавно я прочитал в Библии место: худые сообщества развращают добрые нравы. Ну, я не про это сегодня говорю, я надеюсь, вы меня понимаете. Знаете, если посмотреть в контексте этого места Писания, то мы можем увидеть, что желание хранить Божьи заповеди в своей жизни и жить по ним – это и есть самое главное условие в том, чтобы угодить Господу. Но если мы все же ищем для себя оправдание, чтобы жить так, как нам хочется, то сразу хочу сказать, что это самое обычное лукавство и лицемерие. И в этом мы можем быть похожи на одного бизнесмена, который, встретив пастора на одном из своих приемов, подчеркнуто сказал ему: «Вы, наверное, заметили, преподобный, что я не хожу в вашу церковь». «Да, я это заметил и сожалею», — ответил тот. «А не хожу я в церковь потому, что туда ходит много лицемеров». «О, пусть это вас не смущает», — улыбнулся пастор. «В нашей церкви всегда найдется местечко еще для одного». Знаете, мы порой бываем тоже похожи на этого бизнесмена, находим себе массу каких-то оправданий, чтобы что-то не делать. А из того, что Бог нам открыл, это, в принципе, самое обычное лицемерие. Давайте мы вернемся к нашей основной истории, и мы прочитаем дальше эту историю. 14 глава, с 8 по 15 стих. Что произошло дальше? Первая книга Царств, 14 глава, с 8 по 15 стих. Там написано: «И сказал Иоаннафан: вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам: остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши. И это будет знаком для нас. Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали: вот, евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они. И закричали люди, составлявшие отряд к Иоаннафану и оруженосцу его, говоря: взойдите к нам, и мы вам скажем нечто. Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему: следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израиля. И начали восходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек. И на половине поля обрабатывал на пару волов в день. И произошел ужас в стане на поле и во всем народе. Передовые отряды, опустошавшие землю, пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. Знаете, я верю, что Иоаннафан молился о том, чтобы Господь показал, как ему поступить. Откуда я делаю такой вывод? Иоаннафан получил откровение от Бога. У него было два знака, которые он озвучил своему оруженосцу. Он сказал, если эти филистимляне, этот спецназ филистимлян, он скажет, что стойте там внизу, а мы спустимся к вам, или тогда мы ничего не будем предпринимать, то есть мы не будем на них нападать. Но если они скажут, что поднимайтесь к нам, то есть залазьте туда к нам на скалу, то это означает, что Бог их предал в наши руки. Знаете, я верю, что он не пытался вломиться туда, где Бог закрыл двери. Он вошел в те двери возможностей, которые были широко открыты перед ним Богом. В том, как ответили филистимляне, можно увидеть знамение от Господа для Иоаннафана. Никто, кроме Бога и кроме Иоаннафана, он не знал об этом условии. Но еще как бы слуга знал непосредственно перед самим событием. И то, что неверующие люди, а филистимляне, они были именно такими неверующими людьми, людьми, которые отвергали Бога, которые делали все, чтобы навредить народу Божьему. И то, что неверующие люди сказали именно так, как просил Иоаннафан у Господа, это было подтверждением открытой двери для чуда в его жизни. Знаете, именно об этом мы читаем в третьей главе книги Откровений. Можем на время оставить эту историю и посмотреть это местописание. Откровение, 3 глава, 7 и 8 стих. Иисус Христос, Он обращается к вам и ко мне сегодня в церкви. В книге Откровения Иисус обращался к каждой поместной церкви, большой поместной церкви, которая была на то время основана в Ближней Азии. И знаете, если Бог нашел слова каждой церкви, увещевание, обличение, наставление, направление, я верю, что у Бога точно так же есть слово для нашей поместной церкви. У Бога есть слово для вас и для меня. У Бога есть ответы на ваши и на мои вопросы. Потому что у всех этих церквей тоже были вопросы. У них тоже не все было, как кажут у нас в народе, гораздо. Да? То есть были определенные проблемы. В каждой церкви практически. Были какие-то ереси, были люди, которые совершали грехи, какие-то церкви сталкивались с гонениями. И знаете, для каждой церкви Иисус нашел нужные слова. Увещевание, ободрение, наставление и обличение, потому что некоторых нужно было исправить. И здесь Иисус говорит одной из церквей, 3 глава, 7-8 стих. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». О чем Христос говорит здесь в своей церкви? Знаете, во-первых, если у вас возникают такие мысли, а порой люди думают, ну это было тогда, это для той церкви, даже название города написано, Филадельфийская церковь. Но знаете, в Библии нету ничего записанного, да? То, что не было бы актуально для верующих последующего поколения. Потому что все, что было не актуально или не нужно нам открыть. Бог это не записал в своем слове, даже в книге Откровения. Некоторые вещи, которые Бог говорил Иоанну через ангелов, он говорил, вот это не пиши, а вот это запиши, потому что это нужно будет для последующих поколений. И я верю, что это слово, раз оно записано, оно сегодня слово для вас и для меня. И давайте мы скажем своему соседу, может, его немножко ободрим. Это слово для тебя сегодня. Знаете, о чем говорит здесь Иисус вам и мне? Он говорит, что только у него есть ключи от всех закрытых дверей. Это не про физические двери, ну, чтобы вы правильно понимали. Да, у Бога есть даже понимание и мудрость, как открывать физические двери, потому что в моей жизни тоже такое бывало, когда замок поломался, и ключ есть, и вроде бы дверь все нормально, а открыть нельзя, и нужен специалист, и Бог давал нужных людей, которые могли помочь в этом и открыть. И знаете, в этом же месте Господь обещает вам и мне, что когда Он открывает двери для чуда вашей и моей жизни, никто не сможет эти двери закрыть. Если Бог открыл двери для чуда вашей жизни, никто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ничто из творения, оно не может вас отлучить от любви Божией и от тех возможностей, тех открытых дверей, которые Господь для вас открывает. И в этом же месте Бог говорит, что если двери закрыты, если Он закрыл какие-то двери, то что нужно делать? Пройти мимо. Не нужно туда ломиться. Потому что Он говорит, если я закрываю двери, то, возможно, вы с помощью апостола Петра или каких-то особых связей с ангелами, или, может быть, если пастор еще с вами в молитве согласится, то тогда эти двери откроются, да? Нет, Он говорит, если я двери закрыл, ну, не тратьте время, то есть, ну, разочаруйтесь, да, где-то будете потом роптать на меня, что вот я молился, столько времени потратил, а Бог мне не отвечает. Говорит, ну, просто не ломитесь закрытые двери, а попросите, чтобы я открыл вам, какие двери для вас сейчас открыты, чтобы вы туда вошли и радовались тем ответам, которые я для вас приготовил. Знаете, другой вопрос к вам и ко мне, войдем ли мы в эти двери возможностей, которые Бог открывает для вас и для меня в этом новом году. Знаете, нужно ли иметь много сил, чтобы войти в открытые двери? Нужно ли иметь много сил, чтобы войти в дверь, которая открыта? Да нет, просто нужно, если там ручка есть, да, там на ручку нажать. А если там нету ручки, да, с язычком, то просто двери толкнуть, и они сами откроются. Да? Сил много не надо. Иисус говорит в церкви, говорит, ты немного имеешь силы. Он даже это подчеркивает, он говорит, что вы, ну, с моей точки зрения, как Бога, сил имеете немного. И духовных, и физических, и душевных. Но ваших сил, вот этого немного, достаточно, чтобы войти в те двери, которые я для вас сегодня открываю. Знаете, знание и исполнение слова от Господа как раз и является залогом понимания того, какие двери открыты перед нами, а какие двери Бог закрыл. Знаете, порой в открытые двери нужно карабкаться, как это делал Иоаннафан. Просто представьте себе картину. Бог не зря говорит, что это было две отвесные скалы. И на этих скалах, да, стоял вот этот охранный отряд. Те, кто хоть немножко сталкивался или слышал о тактике ведения боя, ни для кого не секрет, это даже в современных, при всех вот технических возможностях. Человек, который или войско, которое обладает высотой, оно что имеет? Оно преимущество имеет. Даже не нужно там танки, грады иметь или еще что. Если ты сверху, тебе легче поразить того противника, который поднимается к тебе снизу. Тем более он у тебя как вот на ладони. И Иоаннафану с его оруженосцем, с одним мечом. С одним мечом, чтобы вы понимали. А у филистимлян были копья, мечи, ну то есть, ну все было. Они с одним мечом, карабкаясь, залезли на эту гору, да, и поразили этот филистимский отряд. То есть они находились, чтобы вы понимали, они находились в невыгодном положении. Им нужно было приложить усилия, чтобы войти в эти двери. Ну, в этой конкретной истории им нужно было приложить усилия. Очень часто, ну, Бог говорит, нам даже не нужно много сил, чтобы войти в те двери, которые Он открыл. Но просто истина в том, что иногда нам нужно будет и карабкаться. То есть это не произойдет как бы на автомате. Иоаннафан, он буквально в смысле слова сражался с этими филистимлянами. Они не сразу побежали от него, испугались каких-то двух евреев, которые непонятно откуда вылезли. Они сначала даже смеялись на него. О, евреи там вылазят из своих схронов, да, из своих скал. Да? Но когда они увидели, что вот эти два непонятных еврея, они громят спецназ филистимлян, у них страх появился. Они побежали. Из-за их паники, из-за их бегства армия пришла в страх. И Бог это использовал, чтобы поразить целую армию филистимлян. При том, что изначально выступили против них Иоаннафан и его оруженосец, и потом выступили 600 человек против многотысячной армии филистимлян. Там были сотни тысяч, только колесниц там, по-моему, 3000 было у них. 3000 танков, да, чтобы понимать, да, соотношение сил. И Бог дал победу израильской армии, несмотря на весь этот перевес. В завершение расскажу вам еще одну историю. Один археолог долго работал на раскопках в Палестине и в конце концов обнаружил древнюю могилу с мумией. Изучив все внимательно, археолог обратился в известный местный музей. «Я только что обнаружил мумию человека, который жил 3000 лет тому назад и умер от инфаркта». Куратор музея, выслушав археолога, улыбнулся и сказал: «А вы лучше привезите мумию к нам, а мы уже изучим ее и решим, почему и когда этот человек умер». Археолог так и сделал. Прошла неделя, взволнованный куратор музея звонит археологу и говорит: «Вы действительно оказались правы относительно причины смерти и возраста мумии. Но как? Как вам удалось определить причину смерти?» «Все очень просто», — ответил археолог. «У мумии в руке был сжат кусок пергамента с надписью «10 000 сиклей на Голиафа». Знаете, в один день Бог проговорит к тебе, услышишь ли ты его. В один день в твою жизнь придут испытания, как они пришли в жизнь Иова. И в один день Бог чудесным образом все восстановит. В один день Господь поможет тебе, как Он помог Иоаннафану, как Он помог Давиду. Как понять, когда именно этот день в твоей и моей жизни? Об этом мы читаем в Божьем Слове. Давайте мы вместе посмотрим 2 Коринфянам 6 глава 2 стих. 2 Коринфянам 6 глава 2 стих. Апостол Павел пишет, а я думаю, что у него было достаточно и житейского опыта, и опыта хождения с Богом, и личных откровений, переживаний, Божьих чудес в своей жизни. Он пишет, говоря о Слове Божьем: «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя», это Бог говорит, «и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Давайте мы повернемся к нашему соседу и скажем: «Сегодня тот день, когда Господь хочет помочь тебе». Знаете, я верю, что то, о чем здесь говорит апостол Павел, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Сегодня день для того чуда, для того, чтобы открыть те двери, которые Господь уже отворил. Просто нужно к ним подойти, да, и немножко приложить усилия, да, немножко, так сказать, свои инициативы к тому, что Бог сделал. Сегодня тот день, когда Бог хочет спасти тебя от грехов. Сегодня тот день, когда вам и мне нам нужно войти в эти двери спасения. Ведь сам Господь является открытой дверью на небеса. И последнее местописание, которое хотел бы прочитать перед тем, как мы будем молиться, оно записано в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Иисус говорит: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Знаете, истина в том, что Бог не только открывает нам двери для чудес, двери для каких-то особенных ответов в нашей жизни, двери для исцеления, двери для того, чтобы в нашу жизнь пришли какие-то Его благословения. Самые главные двери, которые Господь Иисус открывает перед вами или передо мной церковь сегодня, это Он Сам. Он говорит: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот что?
Спасется».
Знаете, я верю, что Бог призывает вас и меня постоянно, постоянно входить в эти двери взаимоотношений с Ним, в эти двери, когда мы ищем у Него ответа. В эти двери, когда мы, может быть, не понимаем, что нам делать, как, возможно, Иоаннафан не понимал. У него было желание на сердце что-то поменять. Но понимание, как он и как его оруженосец, если он согласится ему помогать, как они могут поменять эту ситуацию, с которой столкнулась его страна, у него, думаю, не было. И тогда он в молитве, он начал просить у Господа: «Господь, если это от Тебя, если Ты открываешь для меня эти двери, вот у меня два знамения. Ну, я это говорю перед тобой, и я об этом знаю. Если они так отреагируют, я буду понимать, что ты открыл двери, и ты хочешь дать мне победу. Если они скажут нет, да, то я буду понимать, что эти двери, они закрыты». И знаете, не всегда мы можем прочитать про все эти Божьи ответы, про все эти открытые двери в Слове Божьем. Мог ли Иоаннафан прочитать, как ему поступать в его ситуации в Слове Божьем? Было ли от этого написано? Да нет, это мы сегодня читаем эту историю как уже свершившийся факт. Когда Иоаннафан столкнулся с этой ситуацией, и он видел в каком положении находится его народ, что все плохо. Его отец не справляется, люди разбежались, с ним осталось и все армии, 600 человек с отцом Иоаннафана, да? Он понимал, что с этими 600 человек каши много не сваришь. Они тут тоже уже подумают, как бы им побыстрее, так сказать, найти причину, чтобы убежать из регулярной армии. Но знаете, у него было несогласие в сердце с этой ситуацией. Как возможно, вы сегодня не согласны с какими-то обстоятельствами, с чем-то, что происходит в вашей жизни или в жизни ваших родных. И знаете, возможно, вы сегодня не видите в Библии, как вам поступить. Вы не понимаете, какие вам шаги предпринимать. Начните молиться. Если Бог вам ложит на сердце, может быть, как Иоаннафан, говорите: Господь, если ты вот так вот расположишь обстоятельства, или если вот так вот произойдет, я буду понимать, что ты побуждаешь меня помочь этому человеку, или как-то вот что-то сделать в этой ситуации. Если ты не способствуешь, да, не открываешь, то тогда я буду искать какие-то другие двери. Но знаете, самое главное, что я хочу вас и меня ободрить сегодня. Не соглашайтесь с тем, что перед вами какие-то закрытые двери. Двери болезни, какие-то трудности, двери того, что сердце вашего родственника, кто еще не спасен, они пока закрыты. Не соглашайтесь с этим. Потому что всегда, когда есть закрытые двери, Иисус говорит, есть также двери, что? Которые Он уже открыл. Нам просто нужно эти двери найти и в них войти. Поэтому второе откровение, последнее откровение в сегодняшней проповеди, и мы будем молиться. Не ломись в закрытые двери, входи в те, которые открыл для тебя Господь. Войди в двери спасения, которые являются Иисус Христос, и войди в двери тех возможностей, которые Бог открыл для вас и для меня сегодня. И давайте мы вместе встанем для молитвы, и после этого мы будем участвовать в хлебопреломлении. Я хочу вместе с вами, дорогая церковь, помолиться, чтобы Господь помог вам и мне увидеть вот этот день, когда Бог хочет прийти на помощь вам, когда Бог хочет прийти на помощь мне. И чтобы Бог помог нам сегодня увидеть те открытые двери, двери возможностей, двери для Его чуда в вашей и в моей жизни. Господь Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда приходишь в один день. И Ты сказал через апостола Павла, что вот сегодня день спасения. Вот сегодня время, лето Господне благоприятное. Сегодня день спасения. И мы, Господь, просим о том, чтобы Ты помог нам самим иметь эти близкие взаимоотношения с Тобой. Самим всегда полагаться на Тебя и в день трудностей, и в день, когда в нашей жизни все хорошо. И в день, когда в нашу жизнь приходят какие-то болезни, испытания. И в день, когда в нашу жизнь приходят какие-то благословения. Помоги нам осознавать, что Ты рядом с нами в любой день. Боже, помоги нам подобно Иоаннафану, когда мы не знаем, что нам делать, как нам поступить в той или другой ситуации. Помоги нам не смиряться с этим, но просить у Тебя откровения. Просить у Тебя этого знака, этого знамения, чтобы Ты показал нам те двери, которые Ты сегодня открываешь для нас. И я прошу, Боже, за каждого моего брата и сестру, сохрани нас от того, чтобы мы ломились те двери, которые закрыл Ты перед нами. Двери, которые приведут ко греху. Двери, которые приведут к каким-то проблемам и трудностям в нашей жизни. Дай нам мудрости не ломиться в те двери, которые Ты затворил. Боже, благослови нас сегодня войти в дверь спасения. Иметь близкие взаимоотношения с Тобой, Иисус Христос, как с нашим Господом и Спасителем. И помоги нам понимать, что сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Сегодня время для Божьего чуда, для Божьего вмешательства в нашу жизнь. Дай нам в этом, Боже, ободрение. Дай нам, Боже, в этом то направление, в котором мы нуждаемся. И мудрость, как нам сегодня исполнить Твою волю в нашей жизни. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.